В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Кенвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе безработица, рост цен и бедность. Что больше всего беспокоит граждан Грузии? Итоги опроса NDI в нашем эфире. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия могут открыть таможенный пункт пропуска в Ахалгорском районе. В Абхазии подвели итоги общественной кампании по популяризации прав человека. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в результате авиакатастрофы под Бишкеком погибли 32 человека. Дональд Трамп увязал снятие санкций с ядерным разоружением России. Сербия пригрозила отправить войска в Косово из-за инцидента с поездом. Среди погибших в результате падения грузового самолета на поселок под Бишкеком 13 детей. Общее число жертв авиакатастрофы составляет 32 человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии. Ранее в этом ведомстве назвали цифру в 37 погибших. Медицинские учреждения Бишкека были доставлены 11 человек, уточнили в МЧС. В пресс-службе премьер-министра Киргизии заявили, что на месте крушения найден бортовой самописец самолета. Официально причины авиакатастрофы пока не названы. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования крушения. Боинг 747 турецкой авиакомпании разбился сегодня утром при заходе на посадку в аэропорту Бишкека, рухнув на жилой поселок недалеко от взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 5 членов экипажа, все они погибли. На земле было разрушено и повреждено несколько домов. Власти Киргизии объявили 17 января днем траура по погибшим. Избранный президент США Дональд Трамп допустил пересмотр санкций в отношении России и связал этот вопрос с сокращением российского ядерного арсенала. Об этом он рассказал в большом интервью британской газете «Таймс» и немецкой «Бильд». Ранее Трамп уже заявлял, что не рассматривает вариант немедленного снятия санкций с России, но готов обсуждать такую возможность с Москвой. Трамп раскритиковал военное вмешательство России в Сирии, заявив, что оно привело к ужасной гуманитарной ситуации. В интервью избранный президент США назвал решение об открытии границ для беженцев, принятое канцлером ФРГ Ангелой Меркель, катастрофической ошибкой. При этом Трамп отметил, что испытывает большое уважение к Меркель и считает ее превосходным лидером. По мнению будущего президента США, миграционный кризис стал последней каплей заставивших британцев проголосовать за выход из ЕС и предположил, что примеру Великобритании последуют другие страны Евросоюза. По словам Трампа, он начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и Меркель, но долго это может и не продлиться.
Эхо Кавказа. Новости.
Сербия оказалась на грани вооруженного столкновения с Косово после инцидента с поездом с надписью «Косово – это Сербия». Президент Сербии Томислав Николич пригрозил ввести войска в Косово в случае угрозы этническим сербам со стороны албанцев, сообщает Associated Press. 14 января Сербия отправила из Белграда в Косово поезд с надписями «Косово – это Сербия» на 21 языке, окрашенный в цвета сербского флага. Косовские пограничники остановили состав после чего он вернулся назад в Сербию. Лидер Косово Хашим Тачи назвал произошедшее провокацией. Премьер-министр Сербии Александр Вучич обвинил косовские службы безопасности в попытке заминировать железную дорогу на пути состава и арестовать машиниста поезда. Власти Косово отвергли эти обвинения. Бывший сербский автономный край Косово объявил о своей независимости в 2008 году. Сербия по-прежнему считает Косово своей территорией, хотя и вступила при посредничестве Евросоюза в диалог с косовскими властями. Вице-президент США Джо Байден прибыл в Киев для переговоров с руководством Украины и выражения ему поддержки Вашингтона. Формальным поводом для визита стало 25-летие установления дипломатических отношений между США и постсоветской независимой Украиной. Байден встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко. Байден призвал международное сообщество к единству перед лицом, как он выразился, российской агрессии. Американский политик выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп окажет Киеву сильную партнерскую поддержку. Он также призвал украинские власти к усилению борьбы с коррупцией. После визита в Киев Байден направится в швейцарский город Давос для участия в Мировом экономическом форуме. В Казахстане арестован бывший заместитель главы президентской администрации Баглан Майлыбаев. Как сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана, одновременно арестован бывший заместитель заведующего отделом внутренней политики Николай Галихин. Оба арестованных подозреваются в незаконном сборе, распространении и разглашении государственных секретов. Суд в Астане санкционировал арест бывших сотрудников администрации президента. Оба содержатся в следственном изоляторе, сообщает радио «Азат» со ссылкой на КНБ. Это не первое громкое задержание чиновников, занимавших высокие посты. Недавно был взят под арест бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Его подозревают в получении взяток. Под арестом находится и глава Государственного пенсионного фонда Руслана Ерданаева. Его обвинили в хищениях. В конце декабря Комитет национальной безопасности сообщал о задержании и аресте своего бывшего председателя Нартая Дудбаева по подозрению в разглашении госсекретов. Вместе с Дудбаевым арестованы и несколько дипломатов. На долю 8 мультимиллиардеров в этом году пришлось богатство, превышающее общее состояние 3,6 миллиардов жителей Земли. Эти данные приводятся в докладе Oxfam, Международного объединения благотворительных организаций по борьбе с бедностью, сообщает немецкая волна. Согласно исследованию, во владении 1% богатейших людей находится более 50% всего мирового имущества. На долю наиболее бедной половины населения приходится лишь 0,16% собственности в мире, говорится в докладе. В прошлом году результаты исследования отличались от нынешних. Предполагалось, что состояние 62 богачей равно собственности беднейших 4 миллиардов человек.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Какие проблемы больше всего беспокоят граждан Грузии? Насколько верно, на их взгляд, развивается страна? Какие доходы у граждан и насколько оптимистично они смотрят в будущее? Эти и другие вопросы легли в основу очередного исследования, проведенного Кавказским центром исследовательских ресурсов по заказу Национального демократического института США, NDI. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Рабочие места, рост цен и инфляция, бедность, территориальная целостность и пенсии – топ-пятерка наиболее актуальных для граждан Грузии вопросов неизменно с 2009 года. Здесь, как и прежде, с большим преимуществом лидирует тема трудоустройства. 58% опрошенных назвали ее самым важным вопросом. Опросы проводились в период с 4 ноября по 4 декабря 2016 года. Всего в рамках этого исследования было опрошено более 3000 человек. Большинство, 23%, сказали, что в прошлом месяце доход их семьи составил от 261 до 400 лари, 21% – от 401 до 800 лари. Более 1600 лари получили лишь 3% граждан. Между тем, 17% опрошенных указали, что они и их семьи с 2012 года стали жить лучше, 26% – хуже, а для 56% ничего не изменилось. При этом в марте 2016 года на ухудшение условий жизни указали более 40% опрошенных. 32% граждан полагают, что Грузия развивается в верном направлении. Это на 12% больше, чем в марте прошлого года. Однако 63% полагают, что страна не меняется или же меняется в неверном направлении, говорит представитель Кавказского центра исследовательских ресурсов Коба Турманидзе.
Вновь самой важной проблемой остается безработица. Две трети населения называют себя нетрудоустроенными. То есть вопрос, который был актуальным в последние 7-8 лет, остается таковым и сегодня. Примерно треть населения положительно оценивает то направление, в котором развивается страна. В течение 2016 года таких людей стало больше. Также следует отметить оптимизм, который появился у населения на протяжении 2016 года. В ноябре 2016 года больше людей сказали, что их положение улучшится в течение последующих 12 месяцев, чем это было зафиксировано в середине и начале 2016 года.
Говорит Коба Турманидзе. Большинство опрошенных, 54%, считают, что внешняя политика Грузии должна быть прозападной, но при этом необходимо сохранить хорошие отношения с Россией. Так ответили люди в ноябре 2016 года, когда в июне этого мнения придерживались лишь 48% граждан. 18% считают, что политика должна быть пророссийской, но с сохранением добрых отношений с Евросоюзом и НАТО. 12% высказались исключительно за прозападный, а 9% за пророссийский курс. Евросоюз по-прежнему поддерживает значительная часть граждан – 72%. 18% считают неприемлемой заявленную правительством Грузии цель стать членом ЕС, говорит директор грузинского филиала NDI Лора Торнтон. Как это было и в предыдущих исследованиях, в населенных пунктах, где проживают этнические меньшинства, сравнительно меньше людей поддерживают это стремление, а около трети опрошенных там вообще не знают ответа на этот вопрос. Сказала Торнтон, если в марте за вступление в НАТО высказались 68% опрошенных, то на этот раз их число уменьшилось на 7%. Политолог Корнели Какачия полагает, что на настроение граждан Грузии могли повлиять выборы в США и позиция избранного президента Дональда Трампа, который не скрывает своего скептического отношения к Североатлантическому альянсу.
К этому добавляется усиление роли России в международной политике, в том числе в конфликте в Сирии. При этом нужно учитывать, что на данном этапе реальной перспективы вступления Грузии в НАТО не существует. Соответственно, это могло вызвать какое-то разочарование в определенной части населения, что и отразилось в исследовании.
Полагает политолог. Вторая часть этого исследования, которая касается парламентских выборов 2016 года, будет опубликована в среду, 18 января. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Глава Юго-Остинского таможенного комитета Мурат Схавребов сделал сегодня два громких заявления. По его словам, на де-факто границе самопровозглашенной республики Южная Осетия с Грузией в месте упрощенного пересечения Раздахан будет открыт таможенный пункт. Кроме того, Схавребов объявил о возможном открытии в недалеком будущем транзита через Транскавказскую магистраль из России через Южную Осетию и Грузию в страны Закавказья, Ближнего Востока и Азии. Мурат Гукимухов с подробностями.
По сути, открытие таможенного поста на пункте пропуска Раздахан может означать только одно. Руководство республики решило вывести из тени импорт грузинских продуктов, зелени, овощей и фруктов. По словам руководителя Юго-Остинской таможни Мурата Схавребова, это решение принято не вдруг. В августе прошлого года по поручению вице-премьера Дмитрия Казаева на Раздахане был организован недельный мониторинг. Юго-Остинские пограничники и таможенники, а также представители КГБ в течение недели следили за работой пункта пересечения границы. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, мониторинг грузов, ввозимых на территорию Южной Осетии из Грузии, начался буквально на второй день после скандального заявления начальника Ленингорской милиции Роберта Битарова о том, что, по его данным, в район из Грузии возится около 200 тонн грузов ежедневно. Тамара считает, что легализация грузинского импорта может оживить район. По обе стороны от границы к этому делу смогут пристроиться не только те, у кого есть блат или какие-то особые отношения с властями, но и простые законопослушные граждане, говорит Тамара Мирокашвили.
Я думаю, что это будет стимулировать и грузинскую сторону. Где-то говорят, что были рассуждения, что рядом границу, ну, там ближе построить какой-то торговый центр, чтобы не так дорого получили поставщики все эти продукты, как сейчас получают, чтобы все было подешевле. Там сейчас в Грузии очень много теплицы построили, продукты могут и сами доставить по низким ценам.
Я обсуждал эту тему с некоторыми югостинскими чиновниками. Они мне сказали, что заявление руководителя югостинской таможни – это скорее пиар и благие пожелания. Даже в одностороннем режиме организовать некое подобие таможенного контроля также проблематично. Как, например, таможенники будут проверять происхождение товара? Кроме того, пока никто не отменял запрет на проезд грузового транспорта через пост Раздахан. А значит, завозить товары будут все теми же маршрутками, как ручную кладь. А таможенные пошлины, скорее всего, будут взиматься не как за возимый на территории республики товар, а как за превышение ручной клади. По мнению моих сегодняшних собеседников, практическую пользу этот пост будет иметь в большей степени для России, как средство мониторинга. Зная приблизительные потребности республики, можно будет отследить, какая часть грузинской продукции будет уходить в Россию под видом югоостинской. Российский экономист, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев говорит, что ему куда более интересно другое заявление Мурата Сахавребова о том, что в будущем на территории республики возможно будет открыть пост таможенного контроля для транзитного транспорта, который будет направляться в страны Закавказья, Ближнего Востока и Азии. Александр Караваев не считает транзит через Транскам чем-то немыслимым, невозможным. Во всяком случае, если говорить о возможности обустройства транзита через страны Южного Кавказа, то именно на осетино-грузинской границе, по мнению Александра Караваева, он наиболее вероятен.
В случае с грузинами и осетинами, это как бы уже конфликт, которым вроде бы как страница перевернута в принципе. Хотя как бы вот эта опасность противостояния, она может еще оставаться, но антагонизма какого-то серьезного не видно. Здесь ближе всего стороны к тому, чтобы обойти эту проблему, перенести ее в другой кейс, работать таможенным органом России и Грузии непосредственно друг с другом, закрывая глаза на статус Южной Осетии. Южноосетинского элемента вот в этом транзите в документальном смысле может быть не отражено вовсе. Но по факту как бы Южная Осетия будет принимать в этом полноценное участие в качестве партнера России, но без документального как бы подтверждения.
Военно-грузинская дорога, говорит Александр Караваев, едва справляется с армянским транзитом, который, кстати, является существенной доходной частью грузинского бюджета. Но ведь это еще и самый короткий сухопутный путь между Турцией и Россией. А после снятия международных санкций с Ирана, она становится еще и сухопутным транзитом между Ираном и Россией. По мнению Александра Караваева, Грузия просто не может больше игнорировать такие возможности. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В прошлом году в Абхазии проводилась общественная кампания по популяризации прав человека среди молодежи через социальные сети и СМИ. В этом году она будет продолжена. Прошлогодним итогом этой кампании, проблемам, с которыми пришлось столкнуться ее организаторам, была посвящена беседа за круглым столом, на которой побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
10 дней назад у меня на «Эхе Кавказа» была публикация о правах человека, обсора и табуированных темах, в основу которой легло продолжительное в течение недели обсуждение на форуме «Абхаз-Авто», выложенного там социального видеоролика, где осуждалась дискриминация женщин при приеме на работу. При всей своей незатейливости, уязвимости в каких-то моментах, а может и благодаря этому, Он вызвал активный отклик и бурные споры форумчан, в ходе которых был поднят и ряд других актуальных тем, связанных с правами человека, в основном с правами женщины. Данная публикация послужила причиной моего персонального приглашения на организованную детским фондом Абхазии в центре имени Даура Зантария беседу за круглым столом. Ее участники обсудили итоги общественной кампании по популяризации прав человека среди молодежи через социальные сети и СМИ, проводившуюся в течение прошлого года. Принципы концепции прав человека были в ней представлены в свете морально-этического кодекса абхазского народа Апсуара, а потому и кампания была названа «Права человека и Апсуара». Председатель детского фонда Абхазии Асида Ломия, открывая беседу, сказала об этой кампании.
Может быть, не все как бы участвовали в ней, не все были оповещены о ней, но в основном эта работа у нас шла в Фейсбуке, у нас была страница, и сегодня она действует, «Права человека и Апсуара». В самом начале мы делали круглый стол, на котором мы как раз-таки тоже представляли какие-то наши достижения, которые были сделаны за 2 месяца. Это был у нас проведен опрос в 3 школах в Сухума и в наших вузах, в АГУ и в СОИ. И на основании вот этих результатов мы делали как бы упор на то, что бы дети хотели бы больше знать. И на основании вот этих результатов как раз-таки создавались наши ролики, создавались наши буклеты, которые мы вот в течение всего этого года распространяли потом среди молодежи.
К сожалению, есть в абхазском обществе люди с неким парадоксальным предубеждением, что права человека – это нечто навязанное извне, нечто чуждое нам. Говоря о дискуссиях, которые возникали в соцсетях, Асида Ломия заметила, что порой оппоненты, выступавшие под никами после пицунского скандала в конце прошлого года, сводили почему-то представление об этих правах к правам сексуальных меньшинств. Есть у некоторых и такое убеждение, что у нас нет случаев домашнего насилия, а потому и ни к чему на эту тему говорить. Между тем, как сказала Асида Ломия...
Есть многие случаи, которые вот буквально 2 недели назад мне рассказали, как женщина убежала из дому, из окваски прибежала босиком в чулок, потому что муж ее бил и стрелял. Понимаете? И теперь она здесь находится у родственников и хочет с ним полностью развестись и забрать детей. Я вам не говорю ни имя, ни фамилия, ничего. Но до сих пор женщина находится здесь в Сухуме. Она боится идти к себе, возвращаться туда, хотя он ее зовет назад.
Своими мнениями в ходе беседы за круглым столом поделились секретарь общественной палаты Абхазии Нателла Акаба, вице-спикер парламента Эмма Гамисония, уполномоченный по правам человека при президенте республики Дмитрий Маршания, сотрудница Центра гуманитарных программ Асида Шакрыл. Ее коллега Арда Иналапа в своем выступлении в частности возразила тем, кто принял в штыки название кампании.
Ваша компания называется «Права человека и Апсуара». Толстой написал «Война и мир». Это не значит, что война – это мир или мир – это война. Да. Это разные вещи, но там есть что-то, что можно общее, анализировать, что можно различать. И то, и другое как бы регулировало взаимоотношения людей.
Я в ходе беседы сказал.
Асида, я вообще вот посоветую и дальше выкладывать на Абхазавто, несмотря на всю эту критику, которая там прозвучала, это привлекло внимание, это самое главное. И я думаю, мы там столкнулись с 2 вещами. Инерция мышления, да?
Да.
Известно, существует. Первое, это, как уже было сказано, права человека, это что? Это значит западное что-то.
Почему?
Это,
потому что у нас в Конституции целая глава.
Да. То есть права человека, это же всеобъемлющая вещь. И второе, то, что права человека и Апсуара. Люди ставят знак равенства, хотя это действительно не тождественные понятия. Возможно, что вот если бы знали предысторию, возникновение, да.
Немало внимания участники беседы уделили Апсора. В нашем обществе многие любят рассуждать на эту тему. Приходится сталкиваться и с поверхностным пониманием Апсора. После недавних ужасных случаев кровной вражды между представителями фамилий Квициния и Жиба, сожжение трех домовладений, говорили участники беседы, приходилось слышать от некоторых людей слова одобрения в адрес того, кто осуществил возмездие, что это, мол, было сделано в соответствии с понятиями Апсора. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузинский апелляционный суд готовится вынести решение по резонансному делу о кабелях. Сегодня обвиняемые в крупной растрате бывшие чиновники Министерства обороны выступили с заключительным словом. Судьи удалились на обсуждение вердикта. Финальные аккорды громкого процесса, ставшего одной из причин отставки Ираклия Алассани с поста министра обороны и выхода партии «Свободные демократы» из правящей коалиции, в материале нашего тбилисского корреспондента Владимира Унанянц.
Апелляционный суд готовится поставить точку в процессе длиной в 2 года. Фигуранты так называемого «дела о кабелях» выступили сегодня перед судейской коллегией с заключительным словом. Своей вины они не признают и требуют пересмотреть приговор. По словам одного из обвиняемых, бывшего главы управления Департамента связи информационных технологий Генштаба Вооруженных сил Давида Ципурия, обвинения, на основании которых их осудили на 7 лет лишения свободы, не подкреплены реальными доказательствами.
Все обвинения в наш адрес основаны на лжи. Одним из таких примеров является утверждение, что компания Delta.com якобы предлагала какие-то услуги Министерства обороны бесплатно. Ни одного подтверждающего документа в деле нет, за исключением протокола допросов свидетелей. Что касается финансовых операций, то ни один из нас не занимал позиции, которая бы предполагала хоть какое-то отношение к перечислениям каких-либо сумм.
В мае прошлого года Тбилисский городской суд приговорил к 7 годам тюремного заключения 5 фигурантов так называемого «дела о кабелях». Нукзарка Ишаури, Давид Ципурия, Арчил Алавидзе, Георгий Лобжанидзе и Гизо Глонти были задержаны 28 октября 2014 года. Их обвинили в растрате государственных средств на сумму 4 миллиона лари. Прокурор Нино Аглемашвили считает, что доказательная база не может вызывать сомнений.
Что касается наших ожиданий, мы уверены, что судьи примут единственно верное решение и оставят приговор в силе, так как обвинение предоставило исчерпывающие доказательства вины подсудимых.
По версии прокуратуры, бывшие сотрудники Минобороны причастны к фальсификации результатов тендера в пользу коммуникационной компании «Силкнет», которая должна была обеспечить ведомство интернета. Суд счел обвинения доказанными, но сами подсудимые своей вины не признали. Сторона защиты обжаловала приговор. В преддверии оглашения решения апелляционного суда адвокат обвиняемых Сусо Бараташвили выразил уверенность, что высшая инстанция отменит приговор.
Решение о тендере принимало правительство. Подпись под документами ставил премьер-министр. Все ответственные лица Министерства обороны, финансов и так далее отметили, что этот вариант более выгоден для государства, чем тот, что предлагала компания Delta.com. Так что ни один пункт обвинения не состоятелен. И с точки зрения фактов, и с точки зрения правосудия, этот процесс является абсолютно несправедливым, а эти люди абсолютно невиновны.
В оппозиционной партии «Свободные демократы» решение Тбилисского городского суда считают политически мотивированным. Обвинения сотрудникам Минобороны были предъявлены, когда ведомство возглавлял тогдашний лидер политического движения Иракли Алассани. Аресты стали одной из причин отставки министра и выхода «Свободных демократов» из правящей коалиции «Грузинская мечта». Сам Алассани обвинил бывшего премьер-министра Бедину Иванишвили в намерении установить контроль над всеми силовыми ведомствами и судебной системой. Сегодня представитель «Свободных демократов» депутат Нино Гугуадзе заявила, что решение апелляционного суда покажет, является ли судебная система независимой.
Иракли Аласанья больше не в политике. И противостояние между ним и Бединой и Иванишвили больше не актуально. Эти люди сейчас являются политическими заключенными не только Бедины и Иванишвили, но и всех представителей правящей партии «Грузинская мечта». Все они говорят, что ничего политического в этом нет и что все зависит от решения суда. Если это так, то суд должен принять единственно правильное решение – освободить этих людей.
Так называемое дело о кабелях наряду с процессом вокруг оппозиционной телекомпании «Рустави-2» остается одним из наиболее резонансных и долгосрочных. Впрочем, после освобождения из заключения фигуранта еще одного громкого дела – бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава – в экспертном сообществе заговорили о вероятной отмене приговора или существенном сокращении срока наказания в отношении бывших сотрудников Минобороны. По мнению некоторых наблюдателей, с политической точки зрения, ни Иракли Аласанья, ни свободные демократы больше не представляют никакой опасности для правящей грузинской мечты. Результаты парламентских выборов позволяют партии власти делать широкие жесты. Руководству страны больше не нужны заключенные с громкой политической подоплекой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
Грузинский бизнесмен Гурам Гачичиашвили, тело которого накануне было обнаружено в горе, был убит контрольным выстрелом, сообщил свидетель преступления. Тело бизнесмена с огнестрельными ранениями было найдено во дворе офиса оппозиционной партии «Демократическое движение», лидером которой является экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе. Гачичиашвили 15 января направлялся на встречу с одним из членов партии Нукри Джалабадзе, который и стал свидетелем произошедшего, сообщает телеканал «Рустави-2». Когда Гагачиашвили зашел во двор партийного офиса, следовавший за ним неизвестный мужчина напал на него и несколько раз выстрелил ему в живот. Свидетели допрашивают Джалабадзе и еще троих человек, которые в момент убийства находились в офисе партии и возле него. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное убийство», которое предусматривает санкции от 7 до 15 лет лишения свободы. В Тбилисском Сакребула новые фракции официально обратились к председателю Сакребула и комиссиям для регистрации. Об этом сообщил сегодня председатель фракции «Единое нацдвижение» в Сакребула Иракли Надирадзе. Как известно, несколько наших коллег покинули нацдвижение и присоединились к группе Гиги Бакирия. Соответственно, фракция сформирована в новом виде. Нацдвижение в Тбилисском Сакребула опять остается главной оппозиционной силой и продолжает борьбу с режимом Иванишвили, заявил Надирадзе, передает IPN. По его словам, в столичном Сакребулу у партии было две фракции «Единое нацдвижение» и «Национальное движение Тбилиси». Бывшие члены нацдвижения создали отдельную фракцию, которая будет функционировать под названием «Тбилиси». Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов назначил главой своей администрации Алана Техова, освободив его от должности первого вице-премьера правительства, сообщает пресс-служба главы республики. Указ о назначении Техова был подписан сегодня. Сегодня же Тибилов представил сотрудникам администрации президента их нового руководителя. Прежний руководитель ведомства Алан Джоев был освобожден от должности в декабре прошлого года в связи с его назначением судьей формирующегося Конституционного суда РИО, информирует спутник Южной Осетии. Алан Техов до сегодняшнего назначения занимал должность первого вице-премьера Юго-Осетинского правительства. В прежние годы занимал различные должности в администрации главы республики и правительстве, в том числе замглавы президентской администрации. Паспорта граждан Южной Осетии выдаются после тщательной проверки по линии КГБ и МВД, сообщили в пресс-службе Комитета госбезопасности самопровозглашенной республики.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С завтрашнего дня в Грузии стартует программа, в рамках которой физические лица, имеющие задолженность перед коммерческими банками в долларах, смогут перевести свой заем в лари. В программе смогут участвовать физические лица, имеющие задолженность до 40 тысяч долларов, которая возникла до 1 января 2015 года. Основной целью программы является снижение зависимости финансовой системы страны от доллара. Впрочем, по словам специалистов, есть и подводные камни. Тем продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Руководство Нацбанка и чиновники правительства подчеркивают, что конвертация займов из доллара в лари будет добровольной. По информации вице-президента Нацбанка Арчила Местверишвили, всего в Грузии насчитывается около 27 тысяч человек, которые вписываются в критерии программы.
Мы отдаем себе отчет в том, что, возможно, не все пожелают воспользоваться этими предложениями. Дело в том, что на сегодня процентные ставки по кредитам в лари чувствительно превышают тот же показатель, когда речь идет о долларовом займе. Дважды в неделю коммерческие банки могут обратиться к нам с поименным списком желающих провести конвертацию, и мы их обеспечим их всеми необходимыми ресурсами. В результате этой программы мы ожидаем, что ежегодно заемщикам не придется закупать около 400 миллионов долларов для покрытия долгов, что укрепит лари. За счет этого мы в будущем планируем пополнить наши резервы.
Заявил Арчил Местверишвили. Специалисты также считают, что не все заемщики воспользуются данным предложением, несмотря на пакет льгот, предложенный правительством. В частности, в ходе перевода займа из доллара в лари будет происходить по льготному курсу, который ниже коммерческого на 20 пунктов. На субсидирование этого пункта программы в 2017 году из бюджета страны будет выделено 65 миллионов лари. Председатель правления НПО «Общество и банки» Георгий Кипуладзе прогнозирует, что в ходе реализации программы физические лица могут столкнуться с рядом проблем.
Нельзя однозначно сказать, насколько будет полезна эта программа, так как каждый случай индивидуален и требует сложной схемы расчета. Однозначно пока сложно спрогнозировать процентные ставки по кредитам в лари, которые установят банки, однако предположу, что они возрастут. Поэтому я считаю, в течение 2 месяцев, отведенных на реализацию программы, около половины заемщиков не рискнут воспользоваться этим предложением.
Рассказал Георгий Кипуладзе. В коммерческих банках же говорят, что процентные ставки на выдаваемые в лари займы будут сохранены в существующих пределах. Вот что заявила Нину Масурашвили, замдиректора ТБС банка.
Процентные ставки будут соответствовать рыночным и не превысят 10-11%. В конечном итоге большинство заемщиков не будут зависеть от девальвации лари, что выгодно коммерческим банкам, так как снизится количество проблемных кредитов, что улучшит наш портфель. Клиентам это также выгодно, так как их ежемесячные выплаты станут более прогнозируемыми.
А по словам эксперта Ираклия Кипиани, программа содержит серьезный изъян, так как не учитывает интереса всех заемщиков, имеющих займы в долларах.
Это социально несправедливая, уродливая реформа. К примеру, люди, которые заняли деньги в микрофинансовых или иных организациях, не находятся в более комфортных условиях, чем лица, одолжившие деньги у банков. Поэтому не стоит удивляться, если эти люди выйдут на улицы с акциями протеста, требуя субсидирования со стороны государства.
В рамках реформы поощрения финансовых взаиморасчетов на лари есть еще один нюанс. С завтрашнего дня банкам запрещается выдавать кредиты в иностранных валютах, если их объем ниже 100 тысяч лари. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Продолжение темы в рубрике «Голоса». Жителями Тбилиси пообщался с Эрго Бригвадзе.
Как вы думаете, что ждет лари?
Учитывая то, как продвигается процесс борьбы с падением курса лари, я не думаю, что в ближайшем будущем что-то спасет его и курс стабилизируется. Что же касается вопроса перевода кредитов в национальную валюту, думаю, этим помочь делу не удастся. Люди все равно будут брать кредиты в долларах. Жить без долларов государство не сможет. Во-первых, курсу лари могут помочь инвестиции, которые в Грузии обязательно появятся, иначе и быть не может. Рассчитывать только на туризм не стоит, но и для паники нет причин. Сейчас такое же положение и в России, и в Турции.
А какое будущее в Грузии у доллара?
Очень сложно будет Грузии полностью перейти на лари. Я и сейчас часто замечаю в интернете объявления по продаже автомобилей, владельцы которых устанавливают стоимость в лари. Если подобное будет повсеместно, людям будет намного сложнее разобраться во всем. Машины сюда завозят из-за рубежа, приобретают их за доллары. Придется все считать, пересчитывать. Многие не смогут точно делать расчеты, будут терять деньги. Поэтому у доллара в Грузии есть будущее, я так думаю.
Я не верю в то, что в руках нашего правительства курс лари может стабилизироваться. Напротив, я ожидаю еще большего падения курса.
Как вы считаете, что ждет доллар, учитывая начало процесса ларизации?
Без долларов Грузия не сможет существовать. Да и вообще, я думаю, все это ложь. Переведут кредиты в лари по выгодному им курсу. В итоге долги останутся прежними. Кроме того, я не верю в то, что это как-то может повлиять на курс лари.
Спасет ли что-нибудь лари или нет, это не главный вопрос. Я думаю, курс дойдет до 3 лари за доллар. Это вызовет рост цен на продукты. А после этого, даже если курс лари понизится, цены останутся прежними. Так что стабилизируется лари или нет, для народа это особого значения не имеет. Даже если люди будут переводить свои кредиты в лари, ничего хорошего это не принесет. 80% трудоустроенных в Грузии получают зарплату в национальной валюте. Так что практически для них курс останется прежним, даже если доллар подешевеет. Думаю, это наоборот плохо.
Они играются с курсом лари, а на народе это плохо отражается. Многих сломила эта ситуация.
А в Грузии делается что-то для стабилизации лари?
Ничего для этого не делается. Кажется, напротив, все делается для ухудшения ситуации. Аж сердце болит от этого.
В ближайшем будущем лари не стабилизируется. Я думаю, что нынешний курс останется таким же еще долгое время, если еще больше не понизится. Во всяком случае, я не слышал ничего оптимистичного. В правительстве не говорят о каких-либо действиях, которые хоть как-то смогут исправить ситуацию. Да я и не чувствую, что что-то меняется.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Назначенный сегодня руководитель администрации президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Техов исключает возможность участия Эдуарда Кукуэты в президентских выборах. Он считает, что правовых оснований для этого нет. Техов не первый представитель власти, публично поставивший под вопрос возможность участия экс-президента самопровозглашенной республики Эдуарда Кукуэты в выборах из-за несоответствия цензу оседлости. Жан Тарханова с подробностями.
Представители исполнительной власти все чаще говорят о бесперспективности попыток экс-президента Эдуарда Кукуэты участвовать в выборах президента. В конце прошлого года с резкой критикой Эдуарда Кукуэты выступил госсоветник президента Сослан Джусоев, усомнившийся в том, что ЦИК зарегистрирует Эдуарда Кукуэты кандидатом в президенты. Теперь в интервью информационному агентству РЭС заместитель председателя правительства Алан Техов заявил, что уверен в победе действующего главы государства Леонида Тибилова. Я цитирую. «Я уверен, что наши сограждане вновь окажут доверие Леониду Тибилову на предстоящих выборах, и созидательная работа на благо Южной Осетии будет продолжена с еще большим энтузиазмом». Конец цитаты. Президентские амбиции Эдуарда Кукуэты Техов назвал неприемлемыми для Южной Осетии. Я продолжаю цитировать. «Этого вопроса во внутриполитической повестке республики сегодня нет. Зачем обсуждать данную тему, если в соответствии в связи с действующим законодательством у Кукуэты, на мой взгляд, нет правовых оснований для участия в выборах по причине отсутствия у него ценза оседлости. Перед законом все равны, без исключения. Задача действующего руководства – провести выборы в спокойной и стабильной обстановке, а в случае попыток каких-либо сил дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, компетентные органы будут оперативно и жестко их пресекать». Конец цитаты. Столь категоричные утверждения из уст чиновника прозвучали не случайно. Сегодня Леонид Тибилов подписал указ о назначении Алана Техова новым главой администрации президента Южной Осетии. По мнению экспертов, у Алана Техова есть шанс наладить работу в администрации президента после перехода Алана Джоева в Конституционный суд. Правда, времени у Техова немного. Хотя официально предвыборная кампания еще не стартовала, на деле давно идет. Незаконная агитация и слив компроматов на потенциальных участников кампании уже стали характерной особенностью борьбы юго-осетинских политических сил. Политолог и публицист Леонид Кочев полагает, что окружение действующего президента должно аккуратнее высказываться в адрес оппонентов.
Такие заявления, они провоцируют разброд в югоасийском обществе. Зачем это надо? Если он не сомневается в победе Леонида Харитоновича, тем более. Зачем провоцировать? У него есть свои сторонники, у него есть свои люди. Конечно, без того участия конкуренты могут дестабилизировать обстановку. Но они же должны это предусмотреть. Да, может, должны максимально развести предвыборную агитацию. Максимально корректно. Особенно президентская кампания, потому что это все-таки ведущая сила.
В окружении бывшего президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты по-прежнему уверены не только в шансах экс-президента на участие, но и на победу. Заняв осадное положение в соцсетях, сторонники экс-президента комментируют ситуацию. В закрытой группе «Эдуард Кокойты, наш президент» на интервью Алана Техова там отреагировали так. Цитата. «Не может не вызывать сожаления и тот факт, что отдельные чиновники из окружения действующего президента позволяют себе в отношении Эдуарда Кокойты откровенно провокационные и недопустимые выпады». Конец цитаты. Старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Александр Скаков считает, что, цитата, «решение о регистрации кандидатов в президенты принимают не отдельные чиновники, а определяет норма закона, обойти которую невозможно».
Сказать, что какой-то проживал последние 5 лет на территории Южной Осетии, нереально. Все знают, что он там не проживал. Можно все угодно можно заявлять, но есть ЦИК, есть Верховный суд. То, что эта норма не устраивает сторонников какой-то, ну, я могу их понять. Я тоже считаю, что эта норма не очень корректная, потому что, учитывая текущих населения, достаемая маленькая миграция между Северной Южной Осетией и Москвой также, эта норма, она, видимо, должна быть изменена. Но не надо было заниматься не сейчас, надо было заниматься как минимум полгода назад. И когда было время для этого, при возможности. Но тогда никто этим не занимался, изменением этой нормы. Сейчас заниматься тем более поздно. Я думаю, что все заявления стороны какой-то из его сторонников, ну, сторонников они, может быть, и честно верят в то, что он может пройти регистрацию, хотя не знаю, каким образом. С другой стороны, скорее всего, все-таки это мнение обидчивы цену и добиться каких-то преференций, уступок со стороны Москвы, в первую очередь. Я не думаю, что в Москве пойдут ему навстречу, и что такая вот торговля, такой торг может подвести перед тем ему.
По мнению Александра Скакова, влияние Эдуарда Кокойты на предвыборную ситуацию можно охарактеризовать как противоречивое.
Вот это, конечно, для выборов, это, с одной стороны, позитивно, потому что создает некоторую динамику, некоторую интригу в выборах, с другой стороны, негативно, потому что, в самом деле, довольно большой протест петербуржцев, которые не собирались голосовать ни за Тибилова, ни Тибилова, вот, и тем самым, ну, создается некоторая такая очередь нестабильности в связи с выборами. То есть, ну, понятно, если можно, например, баллотироваться какой-то, то можно баллотироваться Тетереву, например. Вот. И желание махнуться от нормы закона, оно ничего хорошего привести не может.
Официальный старт предвыборной кампании должен дать парламент. Завтра на сессии депутаты парламента объявят начало предвыборной кампании. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды из Тбилиси публициста Дмитрия Манява. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Партия Михаила Саакашвили, словно армия Паулюса в Сталинграде, теперь не только окружена, но и рассечена на части. Чуть ли не вся Грузия спорит о том, что стало главной причиной развала национального движения – суицидальная ошибка его лидера или хитрая многоходовка Бидзины Иванишвили.
конфликтующие друг с другом националы вряд ли отказались бы от очевидных плюсов дальнейшего сосуществования из-за разногласий по поводу тактики или борьбы за влияние в партии. Вопреки распространенному мнению, нас движение никогда не было монолитным, а скорее напоминало описанного Станиславом Лемом в романе «Эдем» двутело, дубельта, если на языке оригинала, возникшего в результате симбиоза огромного тела носителя и маленького, намного более слабого, но интеллектуально развитого существа. Массовая партия, сплоченная популистской пропагандой и ненавистью к старой элите, и группа молодых либералов отчаянно нуждались друг в друге в процессе захвата и удержания власти, но, тем не менее, так и не слились воедино. Впрочем, разорвать их теснейший, обоюдовыгодный союз могла лишь смертельная угроза, в данном случае уверенность в том, что тело-носитель движется к неминуемой гибели. Не исключено, что развал нацдвижения стал неизбежным в тот день, когда Саакашвили призвал руководителей партии взять курс на революцию. У них, по всей вероятности, тут же возник вопрос. Знает ли вождь, что настоящая революция – это отнюдь не красочный перформанс с участием значительной части истеблишмента в условиях заботливой опеки заинтересованных держав, а пот, кровь, слезы и постоянный выбор между ножом в спину и пулей в лоб? Понимает ли он, что сейчас для революции нет предпосылок, и она, несомненно, будет раздавлена, а в первых рядах карательных отрядов совершенно добровольно пойдут люди, претерпевшие немало бед в годы правления националов, которые давно, причем вслух, мечтают поквитаться с ними. Ну и, наконец, представляет ли находящийся за рубежом, а значит, в безопасности Саакашвили, младших вождей под удар лишь потому, что не оценивает ситуацию адекватно, или он полагает, что его цель оправдывает подобные издержки? Возможно, он и в самом деле думал, что эти люди мечтают рискнуть своим статусом, источниками весьма солидного дохода, безопасностью и самой жизнью, и по его призыву, втянув буржуазные животики, бросятся возводить баррикады. В то время, когда они могут относительно спокойно жить, заниматься бизнесом и политикой, пусть даже без возвращения к власти, но при высокой вероятности того, что их дети станут органичной частью правящей элиты, как это произошло с грузинскими шестидесятниками спустя 30 лет после низвержения их отцов с Олимпа в сталинскую эпоху. В такой ситуации Бедзини и Ванишвили не нужно было подкупать, убеждать или запугивать лидеров нацдвижения. Просто подтвердить, что поэтапная и почти безболезненная интеграция бывших националов в созданную, а если точнее модернизированную им систему, возможно и даже желательно. В контексте внутриэлитной борьбы это завершило бы революцию роз почетной капитуляцией большей части ее зачинщиков. Кажется, Саакашвили опять сделал всю работу за Иванишвили и так напугал соратников своими призывами, что они решили не ждать того момента, когда основная масса рядовых партийцев опьянеет от радикальных идей и повлечет политсовет нацдвижения за собой, как горный поток резинового утенка. С Михаилом Саакашвили остались лидеры, которым некуда отступать, прежде всего группа Ахалая, и активисты низшего звена, отказывающиеся верить, что счастливая звезда их вождя закатилась. Они более многочисленны, чем раскольники, но в Европейскую Грузию ушли практически все толковые функционеры, говорящие головы, три четверти депутатов, короче говоря, все то, что можно условно назвать мозгом партии. Тем, кто сохранил верность Саакашвили, придется приложить сверхчеловеческие усилия для того, чтобы не повторить судьбу звиадистов, изолированных на обочине политической и общественной жизни Эдуардом Шварнадзе. Сегодня нацдвижение находится в полной изоляции и несет катастрофические имиджевые потери из-за раскола. О серьезном успехе на выборах в такой ситуации говорить не приходится. А посему пламенные мечты Саакашвили о революции могут овладеть воображением рядовых националов, а это очень опасно, прежде всего для них самих. Главная проблема, отколовшаяся от нацдвижения Европейской Грузии, заключается в том, что влияние и амбиции ее лидеров пока не ограничены внутрипартийной системой сдержек и противовесов. Из того, что они объединились против Саакашвили, вовсе не следует, что предпосылок для конфликта между ними нет. На самом деле их больше, чем достаточно. Еврогрузины пытаются самоутвердиться за счет мишистов и наоборот. Любой компромат, который будет опубликован в ближайшее время, свяжут именно с их борьбой, а не с интригами властей. Еще один, вроде бы незначительный, но на самом деле весьма важный бонус для грузинской мечты. Новой партии, скорее всего, не удастся быстро дистанцироваться от негатива, связанного с годами правления Саакашвили, и она вряд ли сможет сходу прорвать изоляцию и заключить союз с кем-либо, кроме других отколовшихся от национального движения групп. А без этого европейскую Грузию нельзя будет рассматривать как политическое объединение первого ранга с серьезными перспективами. Грузинские партии рассыпаются одна за другой, как кособокие башни в детской песочнице. Многие комментаторы связывают происходящее со злым умыслом Бедзина Иванишвили и говорят, что с учетом последних событий его грузинская мечта, несомненно, победит не только на грядущих выборах в органы местного самоуправления, но и на парламентских выборах 2020 года. Однако первопричиной краха той или иной партии все же следует считать ошибки их лидеров. Иванишвили просто воспользовался ими. Если бы свободные демократы не стали заложниками собственных амбиций, республиканцы сумели совладать со своей гордыней, а Михаил Саакашвили научился отделять прошлое от настоящего, а желаемое от действительного, все сложилось бы иначе. Но теперь смена власти, и без того считавшаяся маловероятной, кажется почти невозможной, и грузинское общество начинает привыкать к мысли о том, что Иванишвили – это надолго.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов. К международным темам. Лидер боснийских сербов Милорад Додик ускоряет развал Боснии и Герцеговины, ведя дело к новой войне на Балканах и усилению конфронтации России и Запада. Так многие оппоненты президента Республики Сербской воспринимают его заявление о начале выхода из единых вооруженных сил, прекращении контактов с международной администрацией, провозглашении независимости в случае присоединения страны к НАТО. Из Сараева передает Юлия Петровская.
Новая порция радикальных заявлений, прозвучавших из уст Додика в последние дни, так или иначе связана с празднованием 25-летия Республики Сербской, территориального образования в Боснии и Герцеговине, которое было создано здесь перед началом войны в 1992 году, но признано в качестве законного лишь в рамках Дейтонского мирного соглашения 1995 года. Поскольку Конституционный суд Боснии и Герцеговины ранее признал незаконным этот праздник, торжества и споры вокруг них обернулись всплеском националистических эмоций. Западные участники боснийского урегулирования не раз призывали поискать для торжеств другие дни, которые не ассоциировались бы с войной и были бы приемлемы для всех общин, то есть не только для сербов, но также боснийских мусульман и хорватов. Однако Додик эти призывы проигнорировал. Он широко отметил свой главный праздник, заручившись по этому поводу на сентябрьском референдуме почти 100% согласием граждан своей республики, а заодно, как он утверждает, и поддержкой Владимира Путина. Споры о Дне Республики Сербской, содержание этого праздника и его дате, 9 января, идут давно. Но в последние месяцы дело дошло до обострения кризиса с угрозами применения военной силы и окончательного демонтажа единого государства. На минувшей неделе сделаны новые шаги в этом направлении. Никто, пожалуй, не сомневался, что Додик использует 25-ю годовщину образования Республики Сербской для продвижения своих сепаратистских взглядов и критики в адрес западных стран. Вопрос был лишь в том, какие решения он приурочит к этой дате. Одной из таких новостей стало его заявление о начале выхода из соглашения о единой армии, создание которой до сих пор считалось самой успешной реформой послевоенного периода. Власти Республики Сербской втянули в политическую интригу 3-й пехотный полк, то есть военнослужащих из Республики Сербской, направив его на праздничные мероприятия в Баня-Луку и построив перед участниками парада, ветеранами сербских формирований времен войны 90-х и местными полицейскими. На требование своих оппонентов в Сараеве расследовать факты, связанные с участием военнослужащих в неконституционном, как они говорят, празднике, Додик пообещал положить конец существованию вооруженных сил Боснии и Герцеговины. Заодно он заявил о прекращении контактов с действующей в стране международной администрацией и ее руководителем Валентином Инска из-за его критики по поводу торжеств и завуалированного сравнения Республики Сербской с существовавшим в годы Второй мировой войны марионеточным независимым государством Хорватия. При этом политическая элита Боснии сербов, включая оппозицию, демонстрирует редкое единодушие в противостоянии с центральными властями в Сараеве и западными странами. Так, участие военнослужащих в спорных мероприятиях обеспечил член Президиума Боснии и Герцеговины, коллективного руководящего органа, Младен Иванич, который формально находится в оппозиции к Додику. Именно Иванич доставил военнослужащих на торжества, приняв у их командира рапорт. Все основные заявления Додика сводятся к тому, что Босния как государство не имеет никаких перспектив. Вопрос для него заключается лишь в том, в каких границах создавать новое сербское государство. В рождественском интервью белградским журналистам он заявил о стремлении создать единое государство с собственной Сербией и сербскими районами на севере Косово, к которому он хотел бы присоединить и Черногорию. И хотя Додик уже не раз высказывался в подобном ключе, наблюдатели обращают внимание, что столь откровенную идею Великой Сербии он сформулировал впервые. В самой Сербии в этом этом году пройдут президентские выборы, и часть ее политического истеблишмента в эти дни выражает Додику поддержку, несмотря на его очевидные попытки втянуть Белград в конфликт с международным сообществом. На торжества к Додику приезжали патриарх сербский Ириней, президент Томислав Николич, министры правительства Сербии и многие известные деятели. Иные из них выражались весьма своеобразно. Так, режиссер Эмир Кустурица, которого Владимир Путин недавно наградил орденом дружбы, признался, к примеру, что все чаще смотрит в небо и просит Бога дать ему маленькую атомную бомбу. Представители России, в отличие от США и Европейского Союза, не дистанцируются от провокационных заявлений Додика и его сторонников, а пророссийские СМИ в регионе утверждают, что Республика Сербская уже превратилась в серьезное государство с большими перспективами. Эксперты считают, что власти Республики Сербской ускоряют движение в сторону независимости, а это ставит Балканы на грань новых потрясений. У оппонентов Милорада Додика в самой Боснии нет рычагов для его обуздания, так что самый сложный и дорогостоящий миротворческий проект в регионе оказался под вопросом. Политический аналитик Серджан Пухало говорит в беседе с Радио Свобода, что в Боснии будет сохраняться состояние острого кризиса и атмосфера страха.
Додик делает конкретные шаги, которые демонстрируют, насколько Босния и Герцеговина не функциональна как государство и как сильно она разделена этнически. До сентябрьского референдума могло казаться, что все это лишь риторика, но дело обстоит намного серьезней. Додик преследует несколько целей. Он пытается отвлечь внимание общественности от жизненно важных проблем, а заодно усилить атмосферу страха и неприязни к боснийским мусульманам и показать, что Босния и Герцеговина невозможна как государство и ее распад – лишь вопрос времени. Он отдает себе отчет в том, что добиваться самостоятельности силовым путем – дело бесперспективное и просто ожидает подходящего момента для реализации своих целей. Он не говорит о конкретных сроках, но постоянно намекает своим сторонникам на то, что Республика Сербская получит независимость, если они будут следовать его политике.
Говорит политический аналитик Серджан Пухало.
Рассказывала Юлия Петровская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.